Елена Яр. Меняю два высших на герцога. Глава первая. Как же меня это все достало! Я запустила напряженные пальцы в волосы и прикрыла глаза. Маги, единороги, дремучее средневековье. Хорошо, еще драконов нет, а то совсем бы кукуха уехала. Вот уже который вечер это был мой священный ритуал. Я забиралась на крышу одного из домов, сидела, глядя сверху на город и звезды, и сбрасывала напряжение и стресс. Я попала в этот мир почти полгода назад. Ведь, как знала, не доведут до добра игры в Ивана Купалу. А все Инга, подружка моя. Пойдем, Сашка, там реконструкторы, классные ребята. Побегаем в сарафанах, венки в воду покидаем, глядишь, суженого найдем. Не знаю, как она. Я вместо суженого нашла большущую проблему на собственный зад. Вот я бросаю в воду кривенький обруч из ромашек, а вот я уже в другом мире, едва справляюсь с тошнотой от перехода и с ужасом от происходящего. Как говорится, уж попало, так попало. Я девушка из просвещенной Москвы начала 21 века, в меру успешная карьеристка с двумя высшими образованиями. По воле неизвестного рока оказалась... Да черт знает где. Конечно, это не средневековье. Скорее, что-то викторианское с крупным замесом магии и городских ужастиков Эдгара По. Первые пару месяцев я думала, сойду с ума. Но мне еще повезло. Я очутилась в бедном квартале, где люди добрее и глупее. Им не пришло в голову, что я не из их мира. Они решили, что я на голову болезная. И пожалели, приютили, не дали окончательно свихнуться. Когда стало ясно, что спаситель на белом камне ко мне не прискачет, благородный король в жены меня звать не будет, да и темного властелина, жестокого снаружи и мягкого внутри на горизонте не объявится, я стала спасать себя сама. Как удалось выяснить из аккуратных расспросов, попаданных здесь не было, ну или они очень хорошо прятались, а значит, и мне не пристало светить своим иноземным прошлым. Не хотелось бы спровоцировать межмировой скандал, а заодно пасть жертвой первых недопониманий. В селе делать было нечего, и я осталась в городе. Устроилась на работу сначала уборщицей, но к государственному служащему. Я не особо тщательно убиралась в его кабинете, зато со всем усердием читала бумаги, разбиралась с этим чертовым миром. Слава всем местным богам! Создатели, Сашка, не забывай, их всех зовут создатели. Ни языковых, ни грамматических проблем у меня не возникло. Я исправно слушала разговоры умных мужей и постепенно составляла план восхождения на вершину мира. Затем сменила работодателя. Поднималась по ступенькам. Глядишь, до управляющей дома скоро дорасту, если удача не отвернется. А вершина была почти недосягаема в силу низкого положения женщин в этом мире. Это вам не просвещенный феминизм. Хорошо еще корсеты носить прислужниц не заставляли. А то бы я вообще взвыла. И вот уже который вечер я приходила на эту крышу, чтобы сбросить пар. Был в моей прошлой жизни знакомый психолог, который рекомендовал иногда устраивать пятиминутку мата. Это когда выходишь в лес и орешь, что есть дури неприличные слова. Легче это изрядно. Здесь дома были преимущественно трехэтажные, поэтому орать я не решалась. А вот выговаривать — это пожалуйста. Мне их прям помогало. Я выбрала крышу рядом с домом, где работала. Под этой крышей никто не жил, а принадлежал он какому-то крупному имперскому чиновнику. Все его боялись, и никто не рисковал приближаться к дому. Разве это не лучший вариант для моих психологических практик? Но сегодня был особенный день. Сегодня у меня появился слушатель. И это было нереально круто, как личный психолог, правда, не мой. Ну, я решила, что он не мой, и даже уточнила, но он неопределенно пожал плечами. Если притворялся, то я готова его простить, ведь слушать он явно умел. Глава вторая. Сначала я, конечно, перепугалась почти до икоты. Почему-то решила, что это хозяин дома вернулся. Но слушатель был молод и совсем не походил на крутого чиновника. Он был одет в простую рубашку и брюки, без колец, с легкой щетиной на подбородке и располагающими, потрясающе синими глазами. От него вообще не пахло опасностью, а я научилась верить своей чуйке в этом мире. Когда он появился из-за широкой каменной трубы, я сначала подскочила и собиралась бежать, но казалось, что он тоже был озадачен нашей встречей. «Это моя крыша», — неуверенно сказала я. Он развел руками, словно говоря, что она вообще-то общая. Я пыталась взглядом разобрать его на составные части, чтобы понять, насколько он опасен, буквально препарировала его. Он не мешал. Привалился к каменной кладке трубы и слегка улыбался, словно давая мне карт-бланш. Не пытался приблизиться или заговорить. Даже отвел от меня глаза, лениво знакомясь с видом, открывающимся с моей крыши. Вид был, если подумать, что надо, словно европейский старый город. «Да и черт с тобой!» Я села обратно на еще не остывшую черепицу. Он немного постоял, а потом тоже сел, но не слишком близко, в паре метров. Тогда-то я и спросила, не мой ли он. Мы помолчали. По правде, довольно долго стояла тишина. Он не пытался сократить расстояние между нами или как-то завязать знакомство. Просто сидел. И тогда меня прорвало. «Как же вы меня все достали!» Он повернул ко мне лицо. Хоть я на него и не смотрела, но краем глаза движение отметила. «Нельзя это! Нельзя то! Девушке неприлично ходить одной!» Я передразнивала окружающих с жаром и столь любимым в моем московском прошлом сарказмом. Роскошь, которую я сейчас себе не могла позволить. «В смысле тебе интересен бизнес? Это не женское дело. Вяжи и рожай. Какие же вы, мужики, невероятные сексисты!» Я повернулась к одному из сексистов, который приподнял бровь, черную, как смоль. «Не в обиду, дружок!» Он пожал плечами и слегка улыбнулся, показывая, что не обижен. Улыбка ему шла. И лицо красивое, блин, и сложен годно. Но это последнее, что мне сейчас было нужно. Кем-то увлечься. Выжить бы! Я отвернулась, чуть переменила позу и опять запуталась в этих 48 юбках. «И одежда эта ваша бесит! Ну почему нужно на девушку напялить такое количество тряпок, а?» Я начала перечислять, загибая край подола. «Бельевая юбка, нижняя, корсетная, верхняя, а у благородных еще доп. Слои. Смягчающий, задающий складки, с вышивкой, с тюлью, блин, с пером из зада феникса для наилучшей посадки на задницу владелицы. Не женщины, а шторы в Екатерининском дворце. Почему недостаточно одной юбки, а?» Я повернулась к мужчине. Он откинулся на согнутые локти, слушал и не сводил с меня глаз, которые подозрительно заблестели. Кажется, я несколько увлеклась. Развернулась к нему всем корпусом и предупредила. «Ты не принимай на свой счет, пожалуйста. Я не пытаюсь тебя заинтересовать. Ни в каком смысле. Вот уж это мне точно не надо. Мы сейчас с тобой посидим, поболтаем, а потом разойдемся в разные стороны. Hasta la vista, baby. В смысле, прощайте, господин неизвестный, прощайте, милая незнакомка. Он хмыкнул. И не обижайся, ты красавчик и все такое, но не время, товарищ, война. В смысле, просто не время. Да и вообще, здесь бы новый день пережить, не сдохнуть где-нибудь в канаве. Или властям не попасться, или Джеку-потрошителю какому. Ты не маньяк часом? Он отрицательно покачал головой. Но в глазах было такое веселье. Может, он и не мой, но точно не дурак. Горестно вздохнула. Прости, что вывалила на тебя все это. Устала, как собака. Прятаться, бороться, думать, что положено, чувствовать, как велели, ощущать только то, что по статусу дозволено. В себе все держать, быть человеком, крепостью. Баба с железными, мать их, яйцами. Оглядываться все время, не пришли ли за мной. Я снова на этот раз бесповоротно разворошила волосы. И прически эти бесят! Выдернула шпильку и швырнула с крыши. Вернее, хотела, но не докинула до края. А еще бесит, что я умнее мудака, на которого работаю, раза в три. И образование у меня лучше, но он, блин, магнат. И я ему чай наливаю. Я еще немного помолчала, провела быструю самодиагностику, поняла, что прям стало легче. Хорош этот немой психолог. Жаль, нельзя на следующий сеанс записаться. И крышу жаль. Теперь точно придется сменить. Кто его знает, этого синеглазого? Не рисковать нельзя. Ладно, сказала я, поднимаясь. Мне пора. Спасибо, что выслушал. Ну и это... Удачи, что ли? Он смотрел на меня снизу вверх, по-прежнему локтями упираясь в крышу. Глаз не отводил, и прощаться явно не торопился. Пока! Я махнула рукой в его сторону в прощальном жесте. Он молниеносным движением оказался на ногах и схватил меня за запястье в считанную секунду. Сердце трепыхнулось пойманной птицей. Я резко ударила его ребром свободной руки по запястью, выдернула кисть и бросилась бежать. Все ходы к возможному отступлению я разведала в самые первые разы на этой крыше, поэтому не потеряла ни секунды. Я в хорошей форме, а паркура от местной горожанки никто не ждет. Вот только оказалось, я просчитала не все. Мощный магический поток схватил меня петлей и рванул назад. Я впечаталась в пресловутую каменную трубу спиной, а затем меня еще и дополнительно придавило сильное мужское тело. Щеку опалило горячее дыхание, когда он хрипло выдохнул. Попалась. Да ни хрена он не немой.
Глава третья. Хьюстон Горн. Когда в мире появился оригинал, Хьюстон Горн узнал почти сразу. Его шпионская сеть была крепкой и обширной. Еще бы. Он собирался обставить самого герцога Иллинстурна, чей предок открыл природу магии интуитов и ее иноземный источник. Все интуиты, к огромной печали императора, довольно слабы, и ни одного способа подпитки извне для них найти не удалось. Природники легко восполняли свой резерв родной стихией. Бытовики заряжались от самой работы, а боевики вообще, казалось, могли брать энергию отовсюду. Лишь интуиты, которые могли предсказать последствия поступков и решений, были очень слабы. Им удалось доказать, что причина в том, что основа их силы лежит вне этого мира. В перспективе, если бы вышло извлечь живое существо из того родного интуистской магии мира, то можно было бы использовать это как источник. Как-то герцог Илин Стурн проговорился, что его отец предполагал. Оригиналы могут появиться сами собой в какой-то момент. Горн это запомнил и начал действовать. Впрочем, как и его соперник. И если у герцога Илин Стурна были разработки по поиску пришельцев, то на стороне Горна был ум, деловая хватка и нестандартность мышления. Когда и если оригинал появится в мире, нужно было опередить соперника. Идея, что стоит использовать артефакт, измеряющий силу интуитов, лежала на поверхности. И вряд ли Илин Стурн до этого не додумался. Логично, что при появлении источника силы артефакт зафиксирует всплеск. И тут важно не оплошать. Прибор заголосил, как грешник на суде создателей, прямо на неделю перелома лета. Горн носился по городу, как сумасшедший. Без сна и отдыха двое суток. Чуть не отморозил себе пальцы на руках, но вернулся ни с чем. С горя открыл бутылку семейного столетнего коньяка, коих осталось всего 7 штук, и мысленно поздравил своего соперника с победой. Но на следующий день выяснил, что зря. Илин Стурн тоже не нашел оригинала. Главное предположение, что визитеры из другого мира будут слабы и дезориентированы, а значит, быстро попадутся, на поверку оказалось сущей ерундой. Конкретно этот был невероятным хитрецом. Когда оригинала не смогли обнаружить ни в первый месяц, ни в третий, Хьюстон Горн начал испытывать эмоции, похожие на стойку охотничьей собаки. Дичь, которая так хорошо прячется, должна быть экстраординарной. Это едва ли не стало навязчивой идеей. Он ежедневно сверял показания артефакта, внимательно читал отчеты подведомственной ему полиции, и это при том, что основную службу никто не отменял. Но все было тщетно. Оригинал словно в воду канул, но определенно был жив. Остаточные следы иногда попадали в поле зрения датчиков. И в очередной раз герцог Горн убедился, что нет лучше шутников, чем создатели, когда обнаружил оригинала на крыше своего собственного дома. Он редко бывал в своей родовой резиденции, даже слуг не держал. И что его потянуло в этот вечер туда, никому не известно. Просто ночевать в загородное поместье было ехать далеко, а он зверски устал. Поднялся на верхний этаж и, прежде чем уснуть, прямо как был, в одежде, решил проверить артефакт по поиску оригинала. А тот взял, да заискрил, как фейерверк на день рождения императора. Аж глаза стало резать. Тут же заглушил его и прислушался. Судя по силе отклика, оригинал был в доме. Хьюстон прочесал его весь с подвала до верхнего этажа. Ничего. Задумался. И снова включил артефакт. Сияние затопило комнату. И тут он услышал движение на крыше. В ближайшие дни он ночевал в доме, мучаясь от пыли и отсутствия комфорта. Но цель была близка, а значит, жаловаться ни к чему. Как же много открытий ему приготовил этот дом. Во-первых, оригинал оказался женщиной. Это было неудобно, но терпимо. Во-вторых, оригинал был явно несколько не в себе. Сначала герцог вообще решил, что она сумасшедшая. Иначе зачем нормальный человек будет проводить вечера на крыше, да еще и разговаривая с пустотой? Хьюстон даже заподозрил наличие кого-то невидимого, но аккуратные поисковые заклинания не показали ничего. Долго наблюдал и выжидал, пока не решил приблизиться. — Ты что ли не мой? — спросила она. — Почему бы и нет? Убогих не боятся, если они не проявляют агрессивность. Не мой, так не мой. Герцог многозначительно развел руками, позволяя ей самой обмануться. Она оказалась молодой. Не уродина, но и ослепительной красоткой не была. Сероглазая, с волосами темного, но довольно невнятного цвета. В платье служанки, такую и в толпе не заметишь. Кофе подаст, внимания не обратишь. И ведь не замечали. Целых полгода мимо ходили. То, о чем бормотала оригиналка, он понял едва ли наполовину. Но это было определенно забавно. То, как она держалась, не смущаясь его ни капли, бодрила. То, как естественно задирала юбки, пересчитывая слои, будоражила. А ее слова о том, как она устала прятаться, вызывало уважение. Но честно, она большая молодец. Так долго продержалась здесь. На случай все не спешишь. Когда она встала, чтобы попрощаться, он понял, что пора действовать. На эту крышу оригиналка, скорее всего, уже не вернется. Схватить ее за руку и стащить вниз — такой был план. Но девчонка оказалась ловка. Применила болевой прием и помчалась прочь испуганным зайцем. Пришлось вызывать магию. Тратить впустую такой ценный ресурс было непривычно. Но ведь у него почти что был свой собственный оригинал, разве нет? Обездвижив ее у печной трубы, герцог планировал переждать первые эмоции, а потом уже вести вниз для разговора. Но она не стала рыдать или умолять. Она замкнулась в себе. По подрагивающим зрачкам он понял, что она лихорадочно думает. Ее женская головка искала варианты, и герцог испытал чувство уважения. Это было так необычно. Когда она подняла на него свои серые глаза, он спросил: «Ну, что надумала?»